Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня у нас в гостях Евгений Никифоров, директор знаменитой радиостанции «Радонеж». Добрый день, Евгений Константинович.
Приветствую вас, Александр. Приветствую наших слушателей. Видите, как сразу же я про наших слушателей вспомнил. И наших зрителей телеканала «Союз». Рад был здесь у вас в студии.
Сразу вопрос. Как живется радиостанция в эти кризисные времена? Как удается выживать? Очень многие жалуются на снижение пожертвований. Вообще материально как-то вы выживаете как?
Не знаю. Честно, не знаю. Потому что Господь посылает. У нас и раньше не было больших спонсоров. А сейчас-то и тем более. Но, может, это и к лучшему. Потому что у нас есть, я скажу сейчас такое сложное слово, диверсифицированный спонсор. Или это называют еще партипосетированное, по-моему, так, еле-еле выучил, финансирование. Когда финансирует проект, как, собственно, значительная часть финансирования у «Союза», с помощью слушателей и зрителей. Есть зритель, есть слушатель, есть радиостанция. Нету. Поэтому радио есть. И, знаете ли, здесь не было счастья, да несчастье помогло. Потому что что делать людям, когда их загнали в квартиры, когда Великий пост, опять-таки, тоже как приятно в этом смысле, что не хотел ходить в церковь, так вот сидите ли дома, молись, кели, вот, посерьезнее отнесись к своей духовной жизни. И для людей это был большой урок. И что делать людям? Ну, поститься, молиться и, как известно, слушать радио «Радонеж». Поэтому публика у нас осталась, аудитория сохранилась, мы это видим и по пожертвованиям. Конечно, немножечко снижение есть, потому что у людей меньше денег, ну, как у всех. Так, но достаточно для того, чтобы мы пока выживали. Ну, правда, нужно сказать нашим слушателям, чтобы они не расслаблялись, на мои слова, все-таки реагировали рассудительно. Выжили, безусловно, даже еще укрепились, новые формы работы. Просто нас заставил вот этот вирус, заставил быть более технологичными. Мы перешли на удаленную работу. Это роскошные новые технологии. Они не всегда хороши. Вот мы перейдем к этому. Почему? Для СМИ и вообще для нас, православных, для церкви как таковой. Но вместе с тем, технологически оказалось, что вполне можно выжить. Сидящи дома, вот, общаясь по телевизору и так далее, и так далее. Но вот эти онлайн, что и онлайн-обучение, что и онлайн-телевидение и так далее, страдает большим недостатком. Поэтому мы даже в пик кризиса старались писаться в студии. Потому что ничто не заменит общение. А церковь – это что? Это круг общения, прежде всего. Это круг друзей. Это сообщество людей, любящих. Вообще любящих. Любящих жизнь, любящих окружающих, любящих друг дружку и так далее. Поэтому для церкви и для церковного радио, телевидения вот такое общение крайне необходимо. Никакая технология не заменит. Не заменит вот такую, как наш вот сейчас разговор в студии, душевно получается, каждый раз. Никогда не заменит вот эти технические штучки.
Вы очень точно подметили, что если человек не может прийти в церковь, то церковь приходит к человеку, по сути. И мы это увидели в период эпидемии. Но вернутся ли люди в церковь?
Во-первых, это связано с тем, что этот вирус еще и психовирус. Он действовал на сознание. Люди запуганы. Люди все боятся. Люди так тревожны. Пожилые люди, тем более, очень тревожны. И вот они забились в свои углы. И боятся всего. Чихнуть в прямом смысле. Боятся. Ну, это и слава богу. Будьте здоровы, дорогие друзья. Не чихайте, не кашляйте. Конечно же. Но в целом атмосфера вот такая. Тревоги, запугивание, она все равно осталась. И для нас, с одной стороны, вот этот опыт церковь пришла. Не пришла, конечно же. Это такая замена. Как всякий паллиатив, это не есть церковь. Церковь может существовать только как собрание верующих в храме. Это крайне важно. Это живое общение живых людей. пусть даже там люди не общаются так по-дружески, как за столик, хотя сейчас во многих храмах, особенно перед этой эпидемией, уже, слава богу, возникло то, что нам в Греции всегда нравилось. Когда приезжаешь после литургии в какой-то храм, заканчивается литургия, а там сидит епископ со своим приходом, вино наливают, какие-то куличи там едят, и, в общем, так сказать, в винограде кушают. Это крайне приятное ощущение. И многие, побывавшие на Афоне, вообще в Греции, за границей, увидевшие вот эту теплоту православного застолья, стали восстанавливать вот эти нравы и здесь у нас. И во многих сейчас при храмах построили трапезные отдельно и устраивают чаепитие. Даже у меня в храме, там, где я проводил, вот, в частности, большую часть времени из-за этой удаленки, там тоже устроили вот там такие чаепития. И всем нравилось. Это сплачивает людей. Людям нужно общение. Причем общение с людьми своего духа. Это очень важно, когда духом люди распознают, кто они. А церковь – это еще, вот, в общем, мы уходим в такое рассуждение, что такое приход, что такое жизнь церкви и так далее. Вот для меня церковь – это собрание добрых людей. Вот просто. Если вот вы, друзья, кто смотрит нас и кто не очень, может быть, является церковным человеком и задается еще вопросом, а что такое церковь, и зачем она туда-сюда, в общем, всякие разговоры, говорят, слушайте, не смущайтесь. Знаете, если вы считаете себя, вот вы так себе считаете себя, что я добрый человек, и хотите найти таких же добрых людей, вот, идите, и в церкви вы это найдете обязательно. А если эти россказни про то, что какая-то бабка там вдруг, какая-то мифическая бабка, опять-таки, бабка-яга какая-то, всегда она где-то там летает, витает, но в жизни я таких, в общем-то, не встречал, злых. Слушайте, ну, это все мифы. Это все мифы, легенды и лады, вот, скажем так, совершенно не относящиеся к нашей реальной церковной и вообще человеческой жизни. Хочется кому-то видеть. Кстати, об этих бабках говорят те, кто в храм-то никогда и не ходил. То есть это их собственное оправдание своей лени, страхом, опять-таки, тревогам, что их не так примут, что не так посмотрят, что они так. Вот все свои страхи они вот объединили в этом образе некой такой бабкой, которая злобно стоит там, смотрит, посматривает, цыкает на всех. Ничего подобного. Такое, может, и есть такое, кто его знает. Но я такого не видел очень давно.
Прихожан храмов вы описали как людей добрых.
Да.
А как вы опишете радиослушателей радио «Радонеж»?
Это очень добрые люди. Это люди настолько добрые, что они жертвуют. Вы знаете, вот слово же, это, кстати, не просто желание попросить денег, хотя это законное желание. И все должны понимать, что так происходит финансирование церкви. Церковь финансируется именно так и не иначе. Нет, это все жертва. А апостол, кстати, у него целое учение о жертве есть. Очень большое, серьезнейшее. Он вообще считает, апостол Петр, Павел, простите, апостол Павел считает, что жертва – это то, что составляет главное в нашей аскезе и одно из главных в существовании, духовном существовании и в школе духовной, в православии вообще, в христианстве. Когда человек отдает что-то реально, не так сказать, не просто молится, не просто изображает себя, значит, изюм, что-то такое сладенькое. Нет, это человек, который по-настоящему настолько осознает себя ответственным за определенное дело. Поэтому наши слушатели, это же не просто слушатели, которые взяли и пожертвовали. Это наше братство. Это братство радио «Радонеж». Вот, и они содержат. Не будет этих людей, и не будет радио «Радонеж». Поэтому я, в принципе, спокоен. Значит, нам существовать нужно до скончания века. Придется.
Вы так эмоционально описали необходимость жертвы на церковные нужды. Но, может быть, и другая крайность, по сути, как некая индульгенция, когда зачастую человек, жертвуя, списывает с себя какие-то нелицеприятные действия в своей жизни. Считаешь, я пожертвовал на благое дело, значит, мне зачтется. Как с этим быть? Как этот баланс соблюсти?
Это уже дело духовника. Это очень часто бывает. Верный вопрос. Очень часто бывает, что люди как бы откупаются. Это совершенно не так, естественно. И вот понимание жертвы в этом отношении – это и есть степень духовного роста человека. Как он существует. Если вот до сих пор он еще высокомерно жертвует на церковь, ну, батюшка, помолись, да, это одно. Другое дело, когда он отрывает, ну, может, не последнее, но какую-то часть, которая для него существенна, и жертвует на общее дело, понимая, что это такое, это, конечно, совершенно другое. Не думая, сколько он дает, что он дает. Ну, мы знаем, опять-таки, как Евангелие относится к этому. Ну, не будем сейчас развивать, не наша тема, а немножко. Но православные люди знают, что это часть нашей аскетической жизни.
Давайте вернемся к радио «Радонеж». Вы сказали, что за этот период появились новые программы, наверняка какие-то новые авторы, герои. Кого вы порекомендуете послушать?
Ну, сказать всех, вот всех, потому что я всех все не переслушаешь, хотя попробовать нужно. Тогда. У нас же 6 часов оригинального эфира, это очень много, а для разговорного радио, это же все, вот разговорное радио просто дорого по определению. Если остальные станции, вот, ну, местные там где-то, они, ну, такие музыкальные шкатулки, да, вставил диск, значит, и ушел перекурить, между этим сказал пару таких бойких слов, бросил в эфир и ушел, ну, новости прочли. Местные там или неважно какие. А все. Это же очень просто. На самом деле, это очень простой формат вещания. А содержательное вещание, разговорное радио, поэтому и нет у нас на самом деле разговорных станций нормальных. Ну, «Эхо Москвы» всех. Ну, простите, не будем сравнивать. Да? Совершенно другой формат, нежели мы. Другие задачи, все другое. Там желание разогреть политическую страстность, разогреть аудиторию, возмутить ее, вбросить некие мемы, шмемы и все прочее. А у нас же другая совершенно задача. Наша задача – разобраться. Поэтому мы говорим долго. У нас длинное радио. Я даже специально когда-то, когда разрабатывали формат вещания, думал, что нет, ребята, давайте остановимся где-то на 15-20 минутах. Вот такой шаг у нас будет. Потом перешли, наверное, на полчаса. И полчаса, на самом деле, это здравый шаг. Но для того, чтобы раскрыть тему, иногда нужен и час. И очень часто мы именно час в эфире, то ли в прямом эфире, то ли в компании умных и замечательных людей, разбираем по полочкам. И это людям нравится, потому что это не просто вбрасывают им некие такие действительно мемы какие-то, которые они усваивают или не усваивают, но, по крайней мере, принимают за свои собственные мысли порой, да, что вот это как бы чуть ли не они сами придумали, хотя можно сказать точно, с какой полочки это все взято, с какой волны, с какого телеэкрана и так далее. А у нас... И наши авторы, кстати, это очень любят. Все понимают, потому что наши авторы, очень, очень многие, это те же самые медийные люди, но они приобретают совершенно другой характер, другой вид и другое содержание совершенно их, потому что они могут высказаться. Даже вот когда стоят там 6-7, там, сколько, разве, да еще кричащий ведущий бегает по студии, и что такое вместо них всех говорит на самом деле, вместо них. А здесь нет. Здесь нет. Здесь нужно продумать, здесь нужно подготовиться хорошо. А какие я посоветую? Ну, вы знаете, даже вот у нас есть самая, мне кажется, тяжелая программа «Рай истины и ложный» Александра Михайловича Простакишина. Она уже несколько лет работает. Программа о наркомании и алкоголизме. Ни одна радиостанция, ни один телеканал... Как вы понимаете, как вы знаете, и наши слушатели знают, потому что найти такого контента невозможно. Все считают, что это ужасно, действительно тяжело, это тяжело слушать, это переживание, это все, но это живая жизнь. Что ты? Ой, нет, я закрою глаза, я не буду об этом слушать, потому что это слишком городу. Матушка возлюбленная. А будет хорошо, когда вот лучше ты послушай, как профилактику, пойми, что здесь происходит. А это судьбу людей. А так как у нас алкоголизация чуть ли не стопроцентная в нашей стране, ну, много, во всяком случае, пьющих, признаемся, пьющих у нас много. И наркоманов достаточно. Вот. Поэтому эта проблема чуть ли не каждого второго, третьего, четвертого. Всюду. Понять, что, к чему, как. Эти судьбы людей, которые рассказывают и своим опытом пытаются вылезти. Потом терапия, профилактика. Оказывается, чрезвычайно сложная. И почти что невозможная вещь. То есть человек, попадающийся, лучше, конечно, даже не пробовать вообще не прикасаться, потому что выйти из этого круга крайне тяжело. И обычно я говорю вот таким матушкам чувствительным, что, дорогая моя, вот ты закроешь глаза, вроде бы все будет хорошо, да? Но прости меня, когда твоего сына посадят на, или дочку-то посадят на иглу, да, а сына на бутылку в компании и так далее. Это что, будет легче, когда на твоих глазах будет человек умирать, деградировать? Там уже деградация личности еще происходит, кроме того, что человек умрет, в конечном счете.
И близкие как страдают.
И близкие, да все, это же невозможная жизнь. Это вонь просто, физическая вонь от этого человека исходит. Но уж духовная вонь, само собой. Не заблуждайтесь. Что наркомания, что алкоголь – это как пелена, как железный занавес пред Богом. Это рассоединяет человека с Богом. Не допрось, не домолишься, потому что не идет молитва. Все. Тут и мой собственный опыт какой-то есть. Потому, ну, взрослый человек, конечно, понимаешь все состояния. И когда что? Когда вот ты чувствуешь, что благодать каким-то образом на твоем сердце оседает, да, и когда вдруг она куда-то пропадает, и с воплем просто нужно бежать, как-то делать что-то, прекращать другие навыки, приобретать. Кстати, недавно мне приснился мой духовный отец, архимандрит Амвросий Юрасов, царство ему небесное, недавно он почил в Бозе, замечательный старец и так далее. И во сне, ну, как всегда, во сне он мне приснился так, как он, в общем-то, всегда жил. Он во сне, вот в Царстве Небесном, как мне представилось, да, он за всеми бегает, всем помогает, всем что-то показывает, куда идти, что-то и так далее. То есть очень деятельно там, действительно, как он, ну, старец, что это? Тот человек, который помогает людям найти правильный путь к Богу. Вот. И я его спрашиваю: батюшка, дорогой, ну вот скажи, что делать, когда вот упал? Вот такое падение произошло, и тьма, оказывается, вот уныние, безысходность, вот такое чувство глубокое. Он говорит: знаешь, а ты вот так, причем реально, вот я его видел таким, а ты вот так прижмешься, говорит, и лезь вверх, 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 вверх. Ну, вот такой образ. Вместе с тем, это и на него похоже, в общем-то. И главная задача – не отчаиваться, а всеми силами лезть вверх, вверх. И вот эта программа, о которой я говорю, она об этом. Как сосредоточившись, а потом можно перейти уже и на другие наши программы. Мы же много посвящаем аскетике, действительно духовной жизни человека, святоотеческой аскетике, потому что сейчас в нашей церковной жизни много опасности такого гламурно-розового православия. Опасная вещь, потому что это подмена полна. Это так называемое радостное православие, когда вы радуетесь, ну, такое протестантское, да, не имеющее духовных настоящих корней в нашем делании. Кстати, если говорить о корнях, то смысл существования радиостанции «Радость» с самого начала был в том, чтобы вот тех немногих оставшихся пастырей, мы уже 30 лет действительно работаем, церковь была обескровлена совершенно, но оставались некоторые великие старцы, которых мы видели, которые сейчас постепенно уходят, но еще мы знаем живущих, которые продолжают эту традицию духовную. И очень важно их смотреть, с ними пожить. И не только то, что они говорят, они же не столько богословы, сколько они своей жизнью во Христе свидетельствуют о Боге. Да? И вот просто как они живут, как они едят, как они пьют, как они разговаривают, как вот их мельчайшие реакции. Учиться. Спешите учиться у этих людей. Один замечательный батюшка сказал так, понимаете, сейчас вот есть такой образ, церковь – это как Ноев ковчег, вот сейчас вот. Ноев ковчег за 30 минут до потопа. Вот представьте себе, что осталось 30 минут до потопа, еще мало кто знает об этом. Еще открыты шлюзы, еще трапы, все могут, всякая тварь может зайти в церковь, открыто, спешите. Церковь, пока она открыта. Мы поэтому ковиду видим, они же, ковид же этот такой очень страшный опыт нам преподал, какой-то предапокалиптический, все это ощущают, все это тревогу, все это чувствуют, что происходит. И все понимают, что что-то, такая репетиция апокалипсиса, вот что-то вот рядышком совершенно происходит. Ну, по крайней мере, да я думаю, что наши зрители сами немножко чувствуют, что общую тревогу, которую разлито в мире, такое общее неблагополучие. Поэтому бегите в церковь, стремитесь в церковь как можно быстрее, пока не закрыты не подняты трапы, пока не вот эти шлюзы пока не закрыты.
Мне показалось очень противоречивым ваше мнение, ваше высказывание про радость. Вас не назовешь угрюмым человеком, а наоборот очень радостный, счастливый. К чему вы призываете? Почему не радоваться?
Да нет, слушайте. Но это же я говорю вот это вот кисельному, кисельной радости, изображение радости. Это не радость на самом деле. Радость рождается из чистого сердца. Я себе не хочу сказать, что вы уже такой, знаете, такой очищенный и святой человек. Безусловно, нет. Я грешник. И это даже, может, очевидно кому-то. Но вместе с тем жизнь церкви и в церкви вообще она дает большую надежду. А надежда дает, естественно, и радость. Нет, уныние, депрессия. Это, кстати, тоже такая вторая беда, которая посещает людей, которые слишком уходят в чувство внутренней вины своей, и оттуда тоже не могут вылезти никак. Так нельзя, конечно же. Но на это нужны хорошие духовники, а их мало. И опять-таки, кто может это преподать? Тоже только средства массовой информации. Потому что только мы, средства массовой информации, можем дать эфир духовнику, опытному человеку, которому мы доверяем, который сам многое понял в этой жизни, и который может преподать и рассказать, как из этого вылезти, и из этой депрессии. Есть, конечно, вот сейчас увлечение такой психологизмом в нашей церкви, оно не очень верное, потому что подменяет православную аскетику. Тут тоже баланс нужен. С одной стороны, какие-то психологические навыки должны быть у наших батюшек, но это совсем-совсем. Это просто чуть-чуть знать эту область, но не увлекаться и не подменять ею той великой аскетической практики, которая есть в нашей церкви. Вот это, наверное, самое важное, ради чего мы существуем. Быть камертончиком. Дзын! Вот тот же самый отец Амвросий, он всегда говорил, когда мы еще начинали, говорю, батюшка, а какие темы, какие рубрики? Говорит, да. Особенно об этом не забудьте. Вы должны быть камертончиком. Цин, чтобы просто говорили те люди, которые могут что-то говорить от избытка своего сердца, да, от избытка вот этого духовного опыта. Если они это могут транслировать, не делать, так знаете, чиз, да, такие американские протесты. Бог тебя любит. Ну, тут может, конечно, так. Но это же, ну, во-первых, видно, что это вранье. Не любит Бог таких, но не любит он, да? Уж там, так сказать, философствовать, отвлеченно-богословски, да, конечно, Бог есть любовь, и даже всякую там незаметную букашку, кузнечика какого-то тоже как бы любит. Но это такие благочестивые фантазии, которыми утешать себя и оправдывать свою ленность духовную и нерадение о Боге. А Бог действительно в радости, в любви. Когда читаешь святых отцов, ну, сердце-то радуется. Вот ну, так рождается. Ну, читайте святых отцов, а не угрюмо какую-то современную литературу. Не смотрите этот телевизор, где сплошные перестрелки, ужасы, опять-таки, отвратительные все пороки. Изливается. Вот. Попробуйте так. Ну, не смотреть хотя бы пару дней телевизор. Но не смотрите. Выключите, чтобы была тишина некоторая. А потом включите. На полную мощность. Вы потрясетесь. Какой гигантский шум, грохот просто оттуда идет. Вы поймете, что это такое, которое разрушает. Вы уже привыкли, то, что постоянно вот эта разрушительная волна, этот сель духовных нечистот несется из этого телевизора. Прекратите. Поэтому еще вот моя такая... Вы думаете же постоянно о том, чем занимаешься. Я радио свое постоянно думаю. Я и говорю, что радио «Радонеж» – это... 6 часов тишины в эфире. Это тишина, духовная тишина, где от сердца к сердцу, от уст к уху идет беседа неторопливая о самом насущном в человеческой жизни.
За эти 30 лет кто для вас стал тем камертоном в эфире? Беседы с кем вам запомнились больше всего?
Ну, я могу перечислять хоть 70 человек, хоть 100 человек, которые там были, потому что быть на Радонеже – это уже большой отбор. далеко не каждый, даже самый такой умник, который защитил там докторскую по богословию, это не билет в Радио Радонеж. Поэтому, ну, конечно же, тот же признопамятный отец Амбросий Юрасов, это отец Дмитрий Смирнов, это отец Валерьян Кречетов, это отец Артемий Владимиров, это владыка Пантелеимон нынешний, и можно вот так, отец Архимандрит, Мельхиседек Артюхин. Вот сегодня мы были с ним вместе в школе, православной гимназии, он духовник школы. Ну, знаете, вот говорите, вот он же монах, причем я знаю его, он же исследователь монашеского делания, издательским делом по всей Оптиной пустыне, и он отцов издал, и поэтому он знает это все превосходно, знает, что такое молитвенное делание, что такое быть монахом. И он живет так, по-монашески, уже знает совершенно. Но вы знаете, вот что вот мы говорили о радости, вот вам открываются врата, и отец, значит, Мельхиседек входит просто, заполняя радостью пространство всю школу. И все, и какое уныние. Все уныние, все, вот энергия жизни самой, причем света, радости, тепла сразу наполнена сердца всех. И мы должны быть такими батарейками. Каждый для каждого. Именно батареечкой быть такой. Тепло излучать друг для дружки. Вот это, я думаю, самое важное.
Спасибо огромное за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
Храни Господь и Матерь Божья.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.